Она сейчас выговорится и успокоится.
Сколько она весила, когда первый раз у нее был секс.
Он совершает ошибку.
Это не какие-то рогатые люди с другой планеты.
Сейчас ты у меня как получишь последствия.
Мой опыт говорит о том, что люди бьют других людей.
Вообще теряют контроль над ситуацией.
Психологу помогите.
Представить себе такое 10 лет назад было сложно.
Это хорошая новость для родителей.
Родитель оказывается в ситуации, где он будет виноват в любом случае.
Про это никто не хочет говорить.
Мне кажется, это здорово.
Настя, привет. Давай знакомиться друг с другом и со всеми теми людьми, кто посмотрит нас. Меня зовут Саша Шувалов. Я веду канал «Социальный педагог» и записываю иногда подкаст. Иногда один, иногда с какими-то интересными людьми. И сегодня у меня интересная Анастасия. Настя, расскажи, пожалуйста, про себя. Кто, откуда, чем знаменита.
Меня зовут Анастасия Одношивкина. Я семейный психолог и в основном работаю с семьями, где есть дети-подростки. Преподаю некоторые курсы в Высшей школе экономики психологам, тоже связанные с темой семьи с подростком и с работой с темой насилия. И в центре Нетерпи я уже чуть больше года волонтер и занимаюсь с родителями, которые хотят отказаться от насильственных методов воспитания. Мы с коллегами там создали тренинг ненасильственного воспитания. И, в общем, мне кажется, что это круто, интересно, могу про это рассказать.
Я обязательно у тебя про это спрошу. Вообще, мы с Настей знакомы там по супервизорской группе, и мне тут недавно она написала, и я подумал, что хочу пообщаться с Настей, потому что она работает с темой насилия в семье, и услышал от нее термин «ненасильственное воспитание». Я знаю, что такое ненасильственное общение, но в первый раз слышу, что такое ненасильственное воспитание. Давай начнем просто с этого и расскажи, что это.
Это способ обращения с ребенком, исключающий любое насилие по отношению к нему, будь то физическое там, или эмоциональное. Это суперсложно, потому что насильственное поведение — это вообще суперраспространенное человеческое поведение. Мне бы хотелось, чтобы и мы с тобой, и те, кто будут подкаст слушать, прежде чем начать слушать вот эти слова все там «автор насилия», да, там «насилие», это все так звучит, особенно по отношению к детям. Чтобы мы все вспомнили какие-то ситуации, когда мы, например, были очень голодные, очень уставшие, и что-то шло не по плану, и мы еще куда-то опаздывали, и нам надо было срочно, там, не знаю, дома что-то найти, например. Или там у нас что-то ломалось в самый ответственный какой-то момент. И вспомнили вот это чувство, вот этот импульс внутренний, да, когда очень легко крикнуть на кого-то, особенно из близких, да, или когда нас кто-то очень сильно подводил, какой-то внутренний импульс, там, просто человек тряхнуть и сказать, да что ты вообще такое делаешь, да как так можно, да, что это вообще поведение, свойственное всем людям, и в каждом из нас есть какие-то предпосылки для того, чтобы реализовывать насилие по отношению к другим. И чаще всего люди проявляют насилие к своим близким внутри семьи. Поэтому мне хочется, чтобы мы все помнили, что каждый может в этой ситуации оказаться. Наверное, об этом подробнее еще поговорим. Да? Стигматизация этой темы — это, наверное, самая большая проблема вообще вот с насилием по отношению к членам семьи. Поэтому мы все в одной лодке. Это проблема такая не конкретных людей, не конкретных семей даже, а скорее общество. Поэтому, в общем, от нас от всех зависят какие-то изменения в этой сфере. Поэтому мне кажется, что важно настроиться на такой лад, что мы все вместе.
Да, у нас, мне кажется, в России, хотя я не знаю, кстати говоря, вот международной какой-то статистики или опыта у меня нет про распространенность какого-то насилия внутри семьи и там жестокого обращения по отношению к детям. Но я думаю, что там вполне американские цифры там близки к нам могут быть, потому что там статистика лучше собирается. И эта тема знакома всем, хотя я начал на днях читать, там, наверное, знакомую тебе книгу, которая называется «Абьюзивная личность», и там приводятся данные, что по опросам только 2% людей одобряют, что там, типа, жену бить можно, но при этом распространенность этого сильно выше, чем 2%. И поэтому, когда мы говорим про какое-то насилие внутри семьи или там по отношению к детям, то это встречается сильно чаще. и это не какие-то рогатые люди с другой планеты, это могут оказаться, ну там, и мы сами можем оказаться на определенном этапе жизни в этой ситуации.
Про статистику, если говорить, ее действительно очень сложно собирать. Если смотреть на статистику МВД, да, просто по заявлениям, огромный процент людей признает, что они не удовлетворены тем, как им помогали внешние системы в ситуации насилия. Мы понимаем, что огромное количество заявлений просто не принимается. Да и, в общем, чтобы эта ситуация дошла уже до какой-то внешней системы, тем более такой, как органы полиции, должна быть уже такой очень ярко выраженной. А больше нам особенно опираться нечего. У нас нет действительно всероссийской статистики. Ну вот, если говорить про, чтобы так вообще представить про мир, есть статистика ВОЗ. Она свежая довольно, по-моему, она 20-го где-то года, про детей от 2 до 4 лет. Данные, что ребенок от 2 до 4 лет регулярно подвергается либо физическому, либо психологическому, либо и тому видам насилия, это где-то 300 миллионов детей в мире маленьких. Со стороны родителей или воспитателей это получается 3/4 всех детей. Это большинство детей. И чем старше ребенок становится, тем больше эта цифра. То есть младшие подростки, например, больше подвергаются насилию. Ну, более старшие подростки меньше подвергаются насилию в семье. Когда пытаешься это объяснять, думаешь, наверное, о том, что это уже, ну, такой просто человек, который, во-первых, меньше в семье бывает, а больше где-то вне семьи, а во-вторых, который уже может быть там где-то за тебя
Дать
постоит.
отпор или уйти просто.
Да, вот, но в целом, конечно, цифра это впечатляет в таком печальном смысле. Если говорить про Россию, у нас есть разные исследования про, ну, про некоторые регионы. Вот я смотрела недавно исследование, было в Нижегородском регионе, ну, в 2016 году. Там использовали такой международный опросник, Child Abuse он называется, I Cast See. Ну, в общем, если нужно, я дам на него ссылку. Там исследовали как раз вот наш любимый возраст от 11 до 18 лет таких подростков. И там цифра такая, что 78% из них сталкивались с насилием, при этом 3/4 в семье и 2/3 в школе.
Ну да, я начал, вот говорю, на этой неделе просто эту тему изучать. Эта работа вынуждает сталкиваться с разными ситуациями, и я просто удивился, что в психологических книгах очень много ссылок на социологические исследования или там криминалистские какие-то, чего я давно, ну, отвык просто чуть-чуть от этого уже. И, ну, это просто говорит о том, что это проблема социальная в первую очередь. Там, скорее всего, решаться она должна как социальная проблема глобально, но решать это, наверное, не психологи должны. А психолог может помочь где? На уровне сообщества какого-то небольшого, на уровне семьи только если.
Это много. И мне кажется, если мы будем увеличивать количество примеров родителей, которые обратили внимание, да, на свое насильственное поведение и обратились за помощью, да, и получили хороший результат, то это действительно будет, влиять. Вот сейчас я смотрю, насколько много есть семей, которые приходят к психологу, потому что у кого-то из знакомых есть хороший опыт. Хотя представить себе такое 10 лет назад было сложно. И есть надежда на то, что работа с темой ненасильственного поведения даст такой же эффект. Я об этом задумываюсь. Вот у нас с тобой разговор в рамках подкаста вообще сейчас огромное количество там интервью, подкастов. И мы очень много знаем о жизни других людей, таких интимных подробностей, да, что вот раньше даже сложно было такое представить. И мы слышим много историй о том, как в семье применяли насилие по отношению к тому, кто эту историю рассказывает, да, там от блогеров, от комиков, от каких-то популярных исполнителей. Но я вот специально думала об этом, и я не вспомнила ни одной истории от родителя, который рассказал бы, что он осознал, что он применяет насилие, поработал над собой, перестал это делать, хотя в реальной этой жизни я знаю много таких историй. Ежедневно вижу. Но почему-то они не доходят до общего поля. И для человека, который, может быть, задумывался бы о работе над собой, мне кажется, важно иметь какие-то вот реальные модели. Хотя, опять же, при такой открытости, да, как сейчас есть.
Какая-то табуированная тема, тебе кажется, все еще, что, ну, там никто не говорит, что я бью своих детей.
Да. Мне кажется, что только специалисты сейчас говорят об этом, что это настолько что-то стигматизированное, причем не только поведение, но и сами переживания. То есть вот сам родительский гнев — это какая-то очень стигматизированная тема, особенно, наверное, для матерей, особенно для родителей маленьких детей. Хотя мы видим вот цифры от 2 до 4, а это семьи с маленькими детьми. Вот, и мы понимаем, что а с кем поговорить, да, такому родителю, признаться в этом невозможно, и никто не признается. Страдают внутри своей семьи.
Спрошу про то, как люди, ну, ты там волонтеришь, сотрудничаешь с организацией, которая занимается этой проблемой и оказывает там помощь родителям, короче, которые бьют своих детей, проще говоря, ну, или там прочие формы насилия делают.
Любые виды насилия.
Да, любые виды насилия используют. И вот вопрос, как они приходят. Ну, у меня вопрос простой, потому что я работал социальным педагогом, я работал воспитателем в детском саду, и у меня разный там педагогический опыт в первую очередь есть, и я-то, в общем, занимался этим тем, что просто выявлял это, и это очень тяжело. Ну, во-первых, выявить это не так просто, во-вторых, сложно про это говорить, потому что про это никто не хочет говорить. Я работал социальным педагогом в школе, я там вижу на ребенке явные побои, и я понимаю, что это не на перемене они с друзьями подрались, и это не кошка поцарапала и так далее, и не с горки он упал. Иду к администрации школы или к классному руководителю, и там первая реакция всегда была, что это дело семьи, или там мы не будем с этим разбираться. И у меня какое-то, ну, я не знаю, наверное, где-то много мужества от меня и какой-то ценностной ориентации понадобилось, чтобы я просто доводил эти дела до какого-то разговора. Хотя бы, что мы там, окей, давайте мы не сразу будем сообщать, но там мы сразу вызываем родителей и говорим о том, что это недопустимое поведение, потому что он его убьет в следующий раз. Вопрос, как и кто до вас доходит, когда я их силой как бы все, ну, короче, все, правда, сопротивлялись в том, чтобы эта тема становилась публичной.
Я тут с тобой, кстати, очень солидарна, и прям эмоции у меня какие-то похожие. Мне кажется, я таким образом и пришла в эту тему. Я немножко работала в школе когда-то, и тоже похожие были переживания. И уже вот у себя в кабинете, как семейный психолог, поскольку у меня есть уникальная возможность посмотреть не только на подростка, но и там, на взаимодействие подростка с родителем. Понятное дело, что когда люди приходят к психологу еще первый раз, они чаще всего ведут себя таким, как это сказать, очень оккультуренным образом. И даже при всех вот этих вводных, все равно вот эти моменты эмоционального насилия, особенно, они сразу так видны. Понятно, что нет возможности реализовывать вот это ценностное поведение, потому что ты не знаешь, что с этим делать, ты не знаешь, насколько вообще это твое дело, да, насколько ты можешь влезть и что-то сказать. И стало понятно, что тут еще большая часть психообразования, когда люди просто действительно искренне не понимают, что то, что они делают, это насилие. И причем это касается, к сожалению, в нашей стране не только эмоционального насилия. То есть мы не говорим про какие-то виды эмоционального насилия. Мы с тобой
Более утонченные, так
и
скажем.
современные подростки там знают, что такое газлайтинг. И мы не требуем от родителей, чтобы они все знали, что такое газлайтинг. Мы им предлагаем обучиться. Я говорю про то, что все еще, ну, мы встречаем людей, которые считают, что физические наказания, если это наказание за проступок ребенка, да, и оно каким-то образом объяснено, то это не насилие, какое-то, ну, справедливое последствие поведения ребенка, которое идет ему же на пользу, да, это тоже распространенный миф, что ты мне потом еще спасибо скажешь. Есть, кстати, еще исследование в регионе вот Ижевск, Самара, Саратов, вот в городах 2006 года, но он такой достаточно большой, там около 2000 человек был уличный опрос. Там каждый десятый отвечавший сказал, что можно бить детей, и 1/3 из вот этих 2000 человек сказали, что, ну, в зависимости от ситуации. То есть мы понимаем, что да, действительно огромный процент людей это валидирует. Как люди к нам приходят? Центр нетерпии довольно давно уже занимается темой насилия, а это просто направление детско-родительское, достаточно молодое. Так, в центре уже была экспертиза определенная, наработанная.
Но
И
она
там...
касалась, наверное, там отношений мужей и жен.
Да. И за счет психообразования, то есть информации в соцсетях, каких-то интервью, психологов центра, приходили люди, и много людей приходят по сарафану, да, узнав от знакомых или где-то в родительском чате, что вот такое есть, можно прийти. Там есть 5 бесплатных консультаций часовых из любого региона, может прийти. Я думаю, что очень способствует вот эта позиция, когда мы помогаем изменить поведение, но при этом мы изначально к человеку, который пришел, обратился за помощью, относимся с уважением. Да, то есть разделяем то, что человек делает в своем поведении, и то, кто он есть. Да, считаем, что человек, родитель, гораздо больше, чем там, вот эти насильственные проявления. Ну и еще вот по поводу того, как ребенок приходит в школу в синяках, тут есть такой момент, что, конечно, для того, чтобы дойти до центра, родителю нужно еще пройти какой-то свой внутренний путь, где он допустит, что он совершает ошибку, что он наносит какую-то травму своему ребенку. И заполняя анкету, там человек уже отмечает те виды насильственного поведения, которые он реализует, и мы понимаем, он уже взял на себя ответственность, да, он уже признал, что он это делает. Окей, тогда мы его называем автор насилия, а не абьюзер. А есть большая часть людей, которые не доходят до этой точки. Это не те люди, про которых я буду рассказывать. Это как раз, вот, мне кажется, ситуация, которую ты описал, да, там, где нужно воздействие какой-то внешней системы со стороны школы и так далее, потому что здесь уже речь не идет о том, чтобы помочь кому-то поменять поведение. Здесь прежде всего речь идет о безопасности.
Ну
Да,
да,
есть.
понятно. До вас доходят люди, которые про это узнали, и какая-то степень готовности к изменениям у них уже присутствует.
Да, хотя они могут сомневаться часто. У них могут сохраняться вот эти убеждения про то, что это метод воспитания, или могут оставаться какие-то сомнения, потому что и в семье традиционно так воспитывали. И если еще особенно вокруг все воспитывают точно таким же образом, то это, находясь в такой среде, конечно, сложнее поменять свое поведение.
Знаешь, у меня такой опять глобальный вопрос про вот эту среду. Ну, во времена, когда я рос и где я рос, я вот не понимаю, что здесь важнее. Там били всех практически. Ну, либо, по крайней мере, какой-то мой ближайший круг точно всех получали. И потом уже я узнал, что, оказывается, ну, ненормально и не у всех так бывает. И вот вопрос, там, может, у тебя есть четкий ответ, может, есть твое мнение. С чем это связано больше? Это связано там с возрастной какой-то пирамидой, там от возраста родителей, например, зависит? Или это связано, я не знаю, там с социально-экономическим статусом семьи, с навыками, ну, наверняка с навыками связано. Есть ли какие-то закономерности здесь, такие не психологические, так скажем?
Я думаю, что есть связь с уровнем жизни. Просто от того, что насильственное поведение часто связано с нехваткой ресурсов. Ну вот как раз с родителями, которые приходят на консультацию, большую часть времени посвящаем такой инвентаризации, какие ресурсы у них есть, какие, где их можно попробовать достать. Потому что человек истощенный, вот как мы вначале с тобой сказали, да, человек голодный, уставший, с постоянным чувством тревоги за себя и за свою семью. Да, безысходности, человек как там без работы. Конечно, ему гораздо сложнее в принципе саморегуляцию какую-то эмоциональную осуществлять. Поведение может становиться более импульсивным, да, отсюда рождается вот это вот насильственное поведение. Такую связь я вижу. Могу сказать, что часто встречаю миф про алкоголизацию, что в семьях, где есть у родителей проблемы с алкоголем, больше присутствует насилие, и статистически он не подтверждается. Скорее, вот так вот с уровнем жизни может быть связано. Больше ничего не могу сказать. Это точно не возраст родителя. Скорее, от ценностей зависит. Возможно, ценности зависят от того, какие, в принципе, ценности транслирует система и общество. Я видела опрос год назад, что ли, что в России россияне там назвали главной ценностью вообще своей семью.
Да, статистику разводов
Связано.
все знают, как бы.
Ну и вообще, да, как это связано с нашей темой, да, вот мы говорим о насильственном воспитании, это очень тоже связано с ценностью семьи.
Знаешь, я хочу все-таки здесь опять уточнить. Мне кажется, отдельную передачу про мифы можно записывать. Например, есть миф, что там в, вот, условно назовем, восточные семьи, хотя это как бы туда очень огромное количество людей попасть может, что там в них типа более приемлемый уровень насилия. Хотя мой опыт не подтверждает это ни разу. Это первое вот про восточные семьи хотел спросить. А второе про время, в которое люди живут. Условно говоря, есть времена, когда там уровень насилия в обществе больше, когда-то там уровень насилия в обществе меньше. У нас он, в общем, мне кажется, переходит от высокого до очень высокого в России и там в Советском Союзе, но все равно там бывают времена поспокойнее. Влияет ли это?
Не скажу, и не по поводу культуры, не уверена, что культура, если говорить там, это более восточные регионы. Знаю, что чем западнее культура, тем дольше детство, и, возможно, тем больше ценностей, вот, связанных с охраной подростков. Да, возможно, такое есть. Но, опять же, насколько это связано с насилием, думаю, что скорее это социальный вопрос, просто на уровне системы. Насилие более допустимо или менее допустимо в широком смысле, не семейное насилие, а насилие в принципе.
Понял. Давай вернемся к конкретным семьям, которые приходят обращаться за помощью, потому что, ну, я вот понял, что да, к вам приходят люди, которые поняли, что там что-то у них не так, и они готовы меняться или хотя бы поговорить про это. И у меня, потому что, ну вот если про частную практику говорить, я только одним способом это пока научился выявлять иногда. У меня бывает ситуация, что там, ну, родитель обращается по поводу проблемного поведения ребенка, и вот там уже по ходу дела я спрашиваю, например, как вы пытались справиться с этим проблемным поведением? Ну, не знаю, ребенок там курить начал, или пить, или школу пропускать, или плохо учиться. Ну, вот это такие самые частые запросы школьные. И вот там у меня как бы появляется у родителя фраза в какой-то момент, что, ну, типа, мы его били, не помогло, поэтому к вам пришли, психолог, помогите. Это просто на уровне комментария. Вот, расскажи, пожалуйста, да, приходит родитель, заполнил анкету, приходит, и как работа с ним вообще выстраивается?
Ты знаешь, может быть, это комментарий, который будет интересен только психологам, но вот по поводу того, как технически выстраивается работа с родителями, которые не могут справиться с каким-то проблемным поведением там своих детей и применяют насилие. Если они приходят к психологу, как к психологу, который занимается вот поведением там подростка или ребенка, или который работает с семьей, ну это вот просто из моего опыта наблюдения, что, возможно, проще отправить родителя, который готов поработать над своим поведением, к отдельному специалисту, для того, чтобы этот специалист не видел ребенка, да, не имел никакой связи там ни с ребенком, ни с другими членами семьи,
Но чтобы нейтральность смог
да, чтобы была
выдержать.
нейтральность, чтобы это был специалист, который мог бы, ну вот как бы быть на стороне этого родителя, да, не поведения, но родителя как человека. Возможно, это более успешная схема вот так вот разводить, да, чтобы помочь создать вот этот альянс. Я прежде всего занимаюсь вот этим установлением какой-то связи, да, мне важно понять вообще, что за человек ко мне пришел, да, что ему в жизни важно, чего этот человек в своей жизни хотел, какими способами там пытался получить в плане отношений с ребенком. И надежды в этом смысле у этого человека есть. Постепенно, на примерах каких-то жизненных ситуаций, мы начинаем составлять список вот видов насильственного поведения. И часто это открытие, что вот оказывается, это вот это то, что я делаю, это насилие. То есть это прежде всего психообразование, да, и такая поддержка личности. Потому что у каждого человека, какое бы там он поведение ни реализовывал, ну мы, по крайней мере, психологи, да, наверное, верим, что есть какая-то такая здоровая, сильная часть, которая может со всем этим справиться. Поэтому начинается, да, с составления списка, с чем нам надо было бы поработать. Обсуждаем установки, какие у человека, в принципе, есть относительно там насилия, воспитания, какие-то, знаешь, объяснительные концепции. Почему насилие допустимо? Например, ну, про одну мы сказали, вот это вот, что это как бы самый эффективный способ воспитания на момент, потому что это же действительно в краткосрочной перспективе применение насилия — это самый эффективный способ добиться от человека того поведения, которое тебе нужно. Если вырезать это в шортс, было бы забавно. Но в долгосрочной перспективе последствия настолько травмирующие, они не имеют никакого смысла. Есть, кстати, даже исследования о том, что мозг меняется,
Да,
логически.
я видел его даже.
Есть у Екатерины Винник, бесплатно она распространяет такие схемы, на которых показано, вот каким образом там меняется мозг под воздействием постоянного насилия в детстве над человеком, и там имеются все виды насилия.
Да, я давно увлекаюсь, неправильное слово, к таким темам, интересуюсь и читаю много, и работаю с темой неблагоприятного детского опыта, и это такая отдельная концепция, которую вообще придумали врачи, и там, вообще на непсихологических вещах это замечать начали, на изменении роста, ну, открыли это через ожирение вообще, как бы, когда исследовали проводить диспансеризацию по страховке, как бы, и в клинике для ожирения, как бы, не могли понять, почему люди, которые успешно прошли курс изменения веса, почему они быстро набирают вес снова, пока там один из исследователей по ошибке не спросил, не задал вопрос женщине, как бы, сколько она весила, когда первый раз у нее был секс. И так обнаружили, как неблагоприятный детский опыт, туда мы относим и физическое, и эмоциональное насилие, в том числе, не всегда это инцест, как это влияет на физическое здоровье, в первую очередь, в дальнейшем. Про психологическое мы уже там даже не говорим, что оно точно влияет.
Я всегда интересно то, что ты рассказываешь, с радостью делюсь такими данными, потому что когда родитель только начинает работать, у него нормально, что у него возникают сомнения, точно ли он встал на правильный путь, потому что он как бы ослабляет хватку, отказывается от своих прежних методов воспитания, новых методов у него пока еще нет. Соответственно, у него появляется ощущение, что вообще теряет контроль над ситуацией, даже не потому, что он очень хочет этот контроль, а потому что он себя начинает чувствовать плохим родителем, да, что вот там ребенок меньше слушается, ребенок там, возможно, окажется в какой-то ситуации опасной из-за этого. Да, возможно, стоит вернуть прежние методы, чтобы хотя бы там хоть что-то было под контролем. И вот эти данные о том, что правда, психологическое, там, психическое здоровье такая эфемерная тема, да, и ее не потрогаешь руками. Все-таки данные вот об исследованиях здоровья, да, об исследованиях мозга, они как-то часто помогают людям все-таки более однозначно решение. Ну и часто есть нереалистичные ожидания от себя, от ребенка, от семейной жизни в целом. И вот об этом тоже мы много разговариваем. Просто за счет там недостатков психообразования, например, родитель ожидает большего, гораздо большей способности концентрировать внимание у ребенка. Да, он просто не может еще это сделать, и тогда родитель делает вывод, что, возможно, его просто надо заставить посильнее. Да, и тогда он сконцентрируется. Это такой освободительный момент для семьи, когда они узнают, что на самом деле в этом возрасте и не надо так концентрироваться, например. Или какие-то ожидания от себя, как от родителя, да, что там, не знаю, вот как от ребенка ожидание, что все уроки по каждому предмету должны быть сделаны, да, и мы с тобой понимаем, что ну, это просто невозможно в современной учебе, да. Также у родителей, да, ожидание, что вот я должен там по всем пунктам, которые я себе представляю, по какому-то плану сделать все для своего ребенка, там, для своей семьи. Мы не должны опоздать, все учителя должны о нас иметь какое-то хорошее мнение, что-то такое. И родитель сам это не может реализовать. И в целом еще я, поскольку люблю терапию принятия ответственности, ловушка счастья, да, что вообще есть такое глобальное ожидание какого-то счастья. В этом тоже, да, приходится разговаривать, что да вообще это нормально, когда ты часто грустишь или часто какую-то неудовлетворенность чувствуешь. Это не проблема там ребенка или отношений с ребенком, или там не проблема того, какой ты родитель. Это просто то, как устроена психика человеческая.
Да, то есть какая-то такая схема, либо там мишени следующие, получается, или темы для обсуждений с родителями, авторами насилия. Это установление контакта, это выявление ресурсов. Ну, я думаю, что тут просто, когда начала говорить про саморегуляцию, я вспомнил про Шенкера и вообще там всю модель его, что там в целом прям по нему можно идти, выписывать
Да,
эти стрессоры в табличку, как бы, и дальше думать, какие стрессоры мы можем убрать. И я вот просто подумал, что это правда может сработать. Мой опыт говорит о том, что люди бьют других людей, ну, когда в неадекватном состоянии находятся в каком-то. Неадекватность этого состояния может быть вызвана разными вещами. У кого-то это просто условия жизни довели до такого состояния, у кого-то там коммуникация со всеми людьми довела до такого состояния, у кого-то состояние здоровья и зависимости в том числе. Выявление стрессоров и ресурсов, работа с, как ты это назвал, объяснительной модели или
Да, с объяснительными
да, с
концепциями.
объяснительными концепциями, то есть, ну, я не знаю, что там я, вот есть у меня такая идея, что бить детей можно, потому что меня били и вырос нормальным человеком. Ну, у меня всегда в такие моменты возникает вопрос, кто вам сказал, что вы нормальный. Вот, но окей, короче, работаем вот с этими убеждениями. И тут уже вполне отсюда можно выходить в какую-то такую классическую КПТшную даже работу с когнициями и там эмоциями на них. И последнее ты сказала про до ловушки счастья.
Про ожидания еще.
Да, про ожидания от жизни, от себя, от детей и так далее. Окей, то есть это такие вот темы для работы.
Работа с авторами насилия стыкуется, в общем-то, практически со всеми современными подходами. Это может быть, мы любим, да, вот какие-то такие поведенческие подходы. А так, Нокса, например, модель тоже стыкуется со всеми более-менее современными подходами.
Ну,
Шнайдера.
да, я думаю, что там системный семейный взгляд, скорее всего, их несколько даже есть, то тоже на то, как работать с авторами насилия. Здесь несколько подходов.
Там есть какие-то свои нюансы, что системная логика не используется в
А,
ситуации
ситуация
насилия.
насилия, да.
Да. Но в целом, в общем, да, если это современные какие-то системные подходы, нарратив или УРКТ, вот, то да.
Окей. Так и все-таки, это возвращаясь к моему вопросу, что такое ненасильственное воспитание? Вот мы разобрались с тем, что такое насилие, что это общественная проблема, что может с этим столкнуться каждый, и поговорили про содержание консультации с людьми, которые авторами насилия являются. А что такое ненасильственное воспитание? Я все еще хочу узнать.
Тут нет какого-то, знаешь, вот отдельного воспитания. Действительно, были очень справедливы с ненасильственным общением. То есть, ну, это просто воспитание, в котором родитель может выращивать ребенка с уважением к этому ребенку одновременно, там, уважая границы ребенка, да, и при этом уважая свои границы. Это что-то между ненасильственным общением, ассертивностью. Да, ну, прежде всего, просто где отсутствует насилие. То есть, для этого определить, что такое насилие, и очень сознательно относиться к своему поведению по отношению к ребенку и позволить себе при этом внутри любые переживания. Мне кажется, ловушка, в которую очень многие родители попадают, когда они считают, что ненасильственное воспитание — это исключение таких переживаний, как гнев, да, там, раздражение, вина, обида на ребенка. Хотя это все как раз обязательное условие позволить всю эту палитру.
Обижаться и гневиться на ребенка.
Да, просто в поведении проявлять то, что соответствует родительским ценностям. И у каждого родителя там могут быть свои, а не то, что под воздействием эмоций.
А какой, ну вот ты говорил, что ты ведешь тренинги по этой теме ненасильственного воспитания, а какое там содержание, ну просто можно по темам или по результатам?
Это на самом деле достаточно большой тренинг. Я веду в нем занятия. Там каждое занятие ведет новый психолог, и система в фонде такая, что туда попадали родители, которые уже прошли 5 консультаций своих индивидуальных. Тренинг, там много психообразования как раз вот на все темы, которые мы перечислили, и какие-то упражнения на тему там, выстраивания отношений с ребенком, выстраивания собственных там, ресурсов, каких-то границ ролей в семье. И там есть групповая работа, где родители раз в неделю по какой-то определенной теме собираются и могут и друг друга поддержать какими-то своими историями и отработать какой-то навык. Это достаточно долгая такая история, но мне кажется, это здорово, что человек, который решился все-таки обратиться, да, 5 консультаций раз в неделю, это уже получается больше месяца, да, 1,5 месяца. Еще остается в тренинге, то это достаточно долгое время, когда есть какая-то поддержка внешняя для того, чтобы менять свое поведение, для того, чтобы держать вот этот фокус внимания на ненасильственном воспитании и пробовать экспериментировать, имея поддержку группы и ведущих. Там родитель может попробовать с ребенком то, что он никогда не пробовал. И если что-то там пошло не так, прийти это обсудить. В общем, суть тренинга такая, темы мы все уже обсудили. Просто какая-то семейная теория и вот эти инструменты работы над собой.
Можешь сказать, как это выглядит? Ну вот смотри, я, допустим, я родитель, который проявляет насилие по отношению к своим детям разного рода. И вот тут я понял, что, ну, что-то пора в жизни менять, потому что там, не могу, не хочу я так жить. Или там со мной не хотят так жить. И побудили меня как бы задуматься об этом. Я вот пришел к вам, там, отходил эти 5 встреч, пошел на тренинг Точка. Я родитель, наверняка с каким-то дефицитом ресурсов, с какими-то там объяснительными концепциями, и понимаю, что есть проблема, но там, может, не до конца ее признаю. И по итогам консультаций и тренингов, что со мной происходит, ну, ты можешь сказать, идеальный вариант и свои наблюдения.
Я бы сказала, что мои наблюдения меня лично очень вдохновляют. Поэтому я даже не буду говорить идеальный вариант. Похоже, что все работает в достаточной степени, просто именно от того, что приходят люди, которые готовы работать. То есть, если уже человек дошел, он будет работать. Статистики какой-то у центра нет. Я могу сказать просто из своего опыта, что за первые где-то консультации 3 точно останавливается насильственное поведение, которое касается физических наказаний и каких-то прям совсем таким импульсивных таких проявлений или каких-то там многочасовых лекций, что-то такое.
А многочасовая лекция это тоже насилие форма?
Конечно, например, удержание в помещении, не то, что физически человека связали,
Я
мы не
не знаю, я
подпускаем.
вот говорю там, Настя, на кухню будем разговаривать сейчас.
Да,
И
если я должна.
начинаем лекцию.
Да, стоять там, ну, в течение, не знаю, там часа или даже больше, мне нельзя попросить, чтобы этот разговор прервался. И мы знаем, это на самом деле распространенное довольно поведение для людей, которые в целом, не только для родителей, а в системе взаимодействия с ребенком, да, то есть такое поведение может быть и у учителя, и у психолога.
Я так делал, ну не час, конечно, но там минут 20 вообще в легкую, в 15.
Да, мы очень легко вот в этот формат плываем, и часто, если мы заряжены каким-то своим импульсом, да, и используем вот такие вот монологи как средство самоуспокоения, на самом деле, даже на консультациях часто подростки говорят, что я знаю, что она сейчас выговорится и успокоиться. И мне надо просто 1,5 часа эти простоять или там просидеть и, ну, вот знаешь, вот этот режим.
Да, понимаю.
Да, конечно, это насильственное поведение, потому что оно вообще не учитывает в этот момент потребности и желания ребенка. И главное, еще отличие насилия от другого поведения, оно перераспределяет ресурсы в сторону того, кто реализует это насилие, да? То есть тут власть над ситуацией полностью у родителя там или у педагога, который не позволяет, например, там сесть обратно, или если ребенку этот разговор эмоционально сложно непереносим, он почему-то не имеет права выйти, побыть наедине с собой для того, чтобы успокоиться. Да, в этом разговоре часто бывают
Ну,
какие-то эмоциональные заряды.
Да, я, знаешь, вспомнил здесь про какую-то. У меня еще несколько вопросов будет про то, что такое насилие, а что нет. Но я вспомнил про разницу последствия и наказания. Много кто, может, знает, кто-то не знает. Я работаю в программе «Учитель для России», занимаюсь обучением учителей. И есть такая дисциплина отдельная при подготовке учителей, называется Classroom Management. Она про то, как дисциплину в классе поддерживать. И там все, в общем-то, достаточно, ну, как бы, звучит просто, требует где-то несколько месяцев, но все работать начнет точно. И там я обучаю начинающих учителей, что когда вы приходите в класс, у вас должны быть правила. Они должны быть лаконичны, их не должно быть много, типа там 3-5 максимум. Обычно там 3-4 приживается в итоге. Мы там говорим уважительно, телефон у нас в сумке, и один голос в эфире, что там не перебиваем друг друга. Вот обычно там чаще всего они такие, едим на перемене, вот еще проблема школьная. Спрашивают учителя, вот ввел я правила, и что я могу сделать за них, как наказать за нарушение правил. Но вот тут мы объясняем, что мы не наказываем, мы придумываем последствия. И у родителей, в общем-то, последствий сильно больше, чем у учителей. Это хорошая новость для родителей. Для учителей они тоже есть. Там, например, оставление после урока на перемене – это последствия. Там, у вас может быть последствия там, заполнения рефлексивного листа. Кому надо, пишите, я в канале опубликую. И здесь я всегда и говорю, что как бы вы там, ну, занимаетесь последствиями, а не наказанием. Наказанием в России занимается служба исполнения наказаний. И здесь такая большая разница. И это, знаешь, ты вот начала говорить там, почему вы ребенка там удерживаете и читаете ему лекции для успокоения. Вот, знаешь, хочется сказать, ну вот, потому что он провинился, пусть теперь послушает
Да, но
его.
я сказала не вы, а мы,
Да.
психологи в том числе, да, что мы все попадаем в эту ловушку, что мы тут не делим, правда, на мы и они. У меня тоже бывают моменты, когда я прям понимаю, что мне сейчас сознательно надо сдерживаться для того, чтобы не начать там отчитывать, когда я вышла из себя. То есть это всех касается. Что это не добровольный процесс, человек там не выбирал сейчас об этом поговорить и так долго, и без права выйти, да, из разговора или там физически в помещение. И есть еще такое, конечно, это сложно в быту понять, да, что насилие, оно всегда наносит травму. Когда разговариваешь с родителями, вот к твоему вопросу о том, что там на консультациях происходит, родитель, в общем, практически всегда либо знает уже до этих консультаций, либо быстро обучается в ходе этих консультаций, что ребенка ранит, что ребенка расстраивает, да, что ребенка пугает. И это очень многие родители говорят на консультациях, тут не нужна даже никакая там психологическая теория, что я вижу по глазам, да, что мой ребенок уже меня испугался, когда я только вошла в комнату, где он делает уроки. И это, конечно, очень болезненно для родителя, вот что если спросить родителя, да, хотите ли вы, если у вас цель вырастить покорного человека, у меня, честно говоря, на консультациях не было пока ни одного родителя, который бы сказал, да, хочу, чтобы мой ребенок был там какой-то дрессированный и выполнял все команды взрослых, что мне скажешь, наоборот, да, все хотят выращивать там, не знаю, независимых, счастливых, уверенных в себе, свободных. И очень многие в процессе работы формулируют просто для себя вот эту ценность, находят себе способ какую-то напоминалку. Знаешь, хорошо работают самые банальные напоминалки. Вот на телефон просто поставить себе там какую-то картинку, символизирующую то, что ты хочешь, и в течение какого-то времени просто ходить, потому что мы с телефоном очень часто взаимодействуем, да, натыкаться на эту картинку, которая будет напоминать, что вот эту ценность я хочу своим родителям реализовывать. Вот, это отлично получается все за 5 консультаций, потом усваивается. Ну вот что мы получаем? Отказ от насильственного воспитания на сознательном уровне, когда человек четко знает, какие ценности он хочет реализовать в своем родительстве, ему есть на что опереться. Ну, как минимум, нашел время, там, не знаю, для молодых мам супер актуально, да, нашла 15 минут попить чай. Это на самом деле уже большое продвижение, да, для человека, который дико замотан, там, с маленьким ребенком. В идеале получилось, начать создание или укрепление сети поддержки из других взрослых, когда как раз, про лекцию, да, что мы ее используем как самоуспокоение, да, если мы сами не можем успокоиться, то рядом с нами есть наши партнеры, члены семьи, другие взрослые, друзья, психологи. Сейчас много есть и бесплатной психологической помощи, когда родитель очень хорошо осознает эту концепцию, что я взрослый человек, который имеет способы справиться. Просто, может быть, для меня это пока не очевидно. А ребенок — это человек, который пока не имеет способов справиться. Поэтому я все свои вот эти трудности, там, гнев, тревогу, обиду, как мне страшно, что ты станешь дворником, что я все это теперь буду рассказывать своей подружке, в принципе, только. С ребенком я буду скорее говорить о том, либо что ему интересно, либо то, что вот соответствует моим родительским ценностям. Например, спрошу уже, наконец, может, у тебя уже какие-то есть идеи, кем ты хочешь стать, мы просто тебя не спрашивали или там... И какие-то альтернативные способы взаимодействия, вот поэкспериментировать то, что родитель раньше не пробовал. Но из такого революционного, что обычно вот у меня имеет успех, это попытка попросить посмотреть, как ребенок играет в свою компьютерную игру, наконец-то понять, что нельзя человека выдернуть, когда он играет в команде, особенно когда у них там напряженное какое-то взаимодействие. Они не могут там из катки выйти, подведет команду и так далее, осознать, что это не зависимость, да, там, от гаджета или от компьютера, а там социализация, ощущение своей компетентности в этой игре, что это супер важно. И дальше поговорить про то, почему, например, ребенок хочет донатить в эту игру, осознать, что это уважение к труду тех людей, которые эту игру создавали. на самом деле попытка ребенка, возможно, реализовать какую-то свою ценность. И дальше подумать, может быть, вместе пофоткать какие-то старые учебники или какие-то старые игрушки, выложить их на Авито, к примеру, и помочь ребенку заработать самому те деньги, которые он туда задонатил. И это вот такая схема, которая поддерживает самостоятельность, сильные стороны ребенка.
Ну
И
да, и
она...
развивает его еще
Да, и оно
дополнительные
в большинстве
навыки и ваш
случаев...
контакт.
Да, оно в большинстве случаев работает. Просто перейти вот это вот само возмущение по поводу того, чем мы вообще занимаемся, да, и дальше классно.
У меня есть вопрос еще про насилие. Вот не знаю, Анастасия, забирать телефон ребенка – это насилие или нет?
Я думаю, что сложный момент решается в каждой семье по-своему. Я бы сказала так, что если есть идея забирать телефон, то надо всем вместе с этим ребенком обсудить, зачем, почему, по какой причине это делается, какого результата хотят добиться. Кому-то, правда, сложно себя регулировать, сложно лечь спать, например, оторваться от телефона. А мы знаем тоже, как любители нейробиологии, как качество сна связано там с депрессией, тревожными расстройствами. Да? То есть вот это реальная забота о здоровье. Тут родитель, правда, попадает в такую ловушку, когда вот мы тут сидим, говорим: родитель, отстаньте от ребенка со своим насилием уже. Отстаньте отбирать это собственность ребенка, телефон. Правда же, это его вещь. Ну как можно отобрать? Мы же хотим, наоборот, научить ребенка, да, там какой-то теме границ, его, ну, это важно, что это его вещь. А с другой стороны, если у ребенка портится здоровье, мы говорим: родитель, так это же ваша ответственность следить за здоровьем ребенка. И родитель оказывается в ситуации, где он будет виноват в любом случае. Поэтому, да, тут важно вместе обозначить вот эту дилемму и попробовать, если это помладший ребенок, то родителям между собой вообще вот свою позицию сформулировать, потом попытаться на детском языке объяснить ребенку. Вот о здоровье, но у нее есть очень четкие какие-то рамки и правила, да, что мы вот в такое время забираем, в такое время отдаем, и это не зависит от настроения родителей, от того, правило семейное, оно работает не связано, накосячил ребенок или нет. Или там, если он супер как-то хорошо себя вел, да, это тоже не дает права там на ночь оставить тогда телефон, да, чтобы это было последовательно, тогда окей, да. С кем-то мы решаем, что наоборот есть потребность дать возможность уже обучаться контролировать свое внимание и свое поведение там подростку самому. Поэтому нам сейчас наоборот важно оставлять этот телефон, даже если это будет приводить в какие-то моменты к конфликтам и так далее, потому что мы не хотим, чтобы человек в 18 лет оказался совершенно
Ну, вот
беспомощным в
я
плане
только
правды.
хотел про это сказать, что там часто, возможно, ты, ну, как-то, не знаю, на личном опыте это видела. Я просто это начал видеть, когда я там сам студентом стал. И, ну, у меня-то все в порядке было, как-то у меня озорная гулящая жизнь, полная зависимости и приключений была там с раннего возраста. Поэтому я, в общем-то, к 17-18 годам уже пришел весьма уставший от этого всего. Но я видел много детей, чаще девочки, наверное, даже, из таких вполне благополучных семей, где было там достаточно много контроля, например, внешнего, и ребенок уезжает учиться в университет, и потом начинается вольная жизнь, которая заканчивается очень по-разному, правда. Как это я знаю, у меня есть клиенты с суицидальными попытками, и с зависимостями, и так далее, так далее, так далее, да. И вопрос, можно ли это было бы предотвратить, ну, это всегда вопрос, если не философский, то на который ответить мы ничего не можем, но ребенка обучать самостоятельности надо заранее и передавать ему эту ответственность заранее, потому что, ну, чтобы там убирать телефон и идти спать, надо, чтобы ты научился убирать телефон и идти спать. Вот. И из-за него вы это не сможете сделать. И там, типа, и учиться за него вы не сможете тоже.
Да, это такой вопрос сложный. Но и говорим, это важно, да, о семейном правиле. То есть это не когда мы забираем телефон в качестве наказания, потому что про наказание, ну, это мы уже обсудили, да, и скид уже до нас обсудил, что просто неэффективно, да, что здесь разговор о последствиях. Другое дело, что иногда на уровне логики самому родителю сложно. То есть я вот встречаю часто, когда мы поговорили про вот эту вот разницу между наказаниями, и родители просто стали называть наказание словом
Последствия.
«последствия». Да, и все, сейчас ты у меня как получишь последствия. Важный, да, момент вот родителю самому натренироваться, что такое последствия, что, например, двойка в школе уже сама по себе это не успех. Это уже само последствие, да, это уже ребенку самому по себе, ну, даже если ему пофиг, не знаю, он транслирует, что ему пофиг, ему все равно там иметь с этим дело, исправлять и так далее, уже достаточно, да, то есть еще и забирать телефон, чтобы наказать за двойку, да, это просто с точки зрения формирования желаемого поведения бессмысленно.
Да, я хотел здесь спросить у тебя, где, ну или как помочь там родителю найти этот баланс, потому что я часто говорю родителям, успокойтесь, займитесь своей жизнью, и у ребенка наладится все, как бы, а, ну не наладится, ну вы старались, у вас своя жизнь есть в том числе. Ну вот, а где здесь этот баланс между тем, чтобы, короче, забить на ребенка, и что ребенок сам по себе живет и существует, и между тем, чтобы не пережестить с контролем каким-то?
Вопрос сложный. Я бы предложила родителям, которые этой темой интересуются, почитать книжку «Воспитание эмоционально чувствительных подростков», по-моему, так она называется, дебютишная книжка, но родительская. Мы можем, наверное, какую-то ссылочку, да, на нее оставить.
Я думаю, что я соберу просто список литературы, про которые мы упоминали сегодня.
Да, и несмотря на то, что там есть вот прям главы, посвященные такому сложному поведению, то, что ты перечислял, да, суицидальное поведение, там проблемы с пищевым поведением, все советы, которые там даются родителям, они очень помогут любому родителю. Прежде всего, ориентируемся на безопасность. Например, там ловушка, в которую часто родитель попадает, когда ребенок должен был прийти к какому-то времени и не пришел, а потом пришел и получил крики, какие-то наказания в ответ, потому что родитель натерпелся вот этой тревоги, да, страха за
Ну
безопасность.
вот я тут с тобой хотел как раз к теме лекции вернуться, что, знаешь, ты сказала, что вот ребенок не выбирал слушать эту лекцию, а родители тебе скажут, ну а я не выбирала сидеть его ждать до 2 ночи.
Да, но тут на взрослом человеке, да, который может справиться со своими переживаниями, с этими всеми проблемами. Ну, как не выбирал? Если уже у тебя есть ребенок, да, ты очень много чего конкретного не выбирал, как бесплатное приложение к ребенку, в том числе и вот эти ожидания поздние вечером. То есть это вот, ну, это просто не ребенок приносит, это сама жизнь, да, как бы предъявляет ребенку. И тут вот эта важная штука, что он уже в безопасности, с ним ничего не случилось, он вернулся домой. Крик от того, что родитель действительно очень сильный стресс пережил. И тут важен вот этот навык ничего не делать на таких эмоциях и потом в спокойном состоянии каком-то поговорить, почему у нас не получается соблюдать вот это правило, приходить там во столько-то. Возможно, оно устарело, оно для ребенка более младшего возраста. Возможно, действительно стоит отпускать на более долгое время. Возможно, там еще есть какие-то причины. Возможно, ребенку нужна напоминалка, да, он там теряется во времени, ему увлекает жизнь и так далее. Вот это работа над безопасностью, да, когда мы там отрабатываем это правило, насколько сознательно ребенок относится к тому, ну, какие опасности есть действительно на улице в это время. Действительно, разговор о безопасности. Когда ребенок тебе пришел домой, и мы на него накричали, мы получили аверсивный стимул, да, ну, то есть, чего не хочется приходить домой, когда на тебя там кричат, и, соответственно, начинают бороться вот эти импульсы, то ли тебе прийти в следующий раз вовремя. А какой тебе смысл приходить вовремя, если на тебя там за что-то другое все равно кричат? Ну, так что безопасность и всегда поддержка самостоятельности, а не зависимости. То есть, если мы понимаем, что вот своим воспитанием привязываем ребенка к себе, внушаем ему, что вот он без нас ничего не сможет, а нам так хочется немножко какой-то своей значимости. Опять же, не только родителям, но и учителям, и психологам очень хочется. Да, вот, ну, признайте, люди, что мы молодцы, что мы так долго делали для этого ребенка. Это же, ну, наши ценности, да, мы хотим помогать, вот мы и помогаем. Тут важно себя останавливать все-таки, да, что ценность поддержать самостоятельность, а не получить признание, что вот ты без нас никто, мы так много для тебя сделали, и ты вообще там пропадешь, если не мы.
Давай двигаться к концу. Попробуем подвести итоги. Скажи, пожалуйста, Настя, итого, если там я родитель или учитель, или там, не знаю, психолог, воспитатель, который понимает, что хочется творить или уже творю какое-то насилие по отношению к детям, то, что мне может помочь.
обратиться за помощью и начать читать на эту тему какую-то информацию. Можно посмотреть, вот у центра нетерпи есть лекции, например, на YouTube на эту тему. Они в открытом доступе, наш подкаст. То есть начать собирать информацию для того, чтобы свою позицию выработать на этот счет, чтобы была какая-то опора, раз уж публичное поле нам не предоставляет каких-то историй успеха тех, кто отказался от насилия по отношению к детям. Да, то создать себе какую-то примерную идею, к чему вы хотите прийти, чтобы вас что-то поддерживало, и обращаться за помощью к психологам, потому что здесь точно не будет никакого осуждения. В центре нетерпи есть для родителей занятия. Для учителей и психологов, я думаю, что стоит искать внутри сообщества, но по поводу учителей вот точно ты подскажешь.
Можно ко мне обратиться, а если мы с вами слишком знакомы, скажите, я вас перенаправлю к коллегам. Окей, и скажи, пожалуйста, про центр нетерпи. Слово тебе, завершающее.
Да, всех приглашаю в соцсети, в телеграм-канал Центра нетерпи. Просто вот по этому слову можно легко найти. Там много полезной информации, постоянно вот в режиме таких карточек, очень лаконично какие-то вещи, которые там, ну, возможно, психологи как-то долго, и опять же, этими лекциями объясняют, да, там есть в очень сжатой форме полезная информация о том, как наладить отношения, да, какая-то вот информация, как отличить насильственное поведение от ненасильственного. И, конечно, зову всех к нам на консультации, прям заходите на сайт, нажимаете кнопку «Подать заявку», выбираете категорию, либо вы родитель, либо вы партнер, там, который хочет отказаться от насилия. Если к вам применяется насилие, то тоже обязательно обращайтесь за помощью. И, ну, вот с теми, по отношению к кому применяется насилие, есть больше, конечно, центров, которые работают. Вот, то есть помощь можно найти и онлайн, и вживую достаточно быстро в интернете. Уж поскольку я про свой центр рассказываю, я скажу, что, конечно, центр живет благодаря людям, которые его поддерживают. И вот сейчас на сайте «Моя планета» есть сбор, можно купить методички авторов центра. Они прикольные. Там есть, например, методичка про телесные практики в ситуации тревоги. Как раз чем заняться родителю, который ждет уже третий час домой ребенка, у которого выключен телефон, телесными практиками. Есть классная методичка вот про роли и границы в семье. Там как раз много написано о том, когда вы решили отказаться от прежних методов. Купив эти методички, можно поддержать работу фонда. А так, в любом случае, всех ждем у нас на консультациях и на каких-то мероприятиях, там, на лекциях. Спасибо тебе за возможность рассказать.
Спасибо, да. И я думаю, что на сайте центра наверняка есть кнопка пожертвовать,
Да,
и ей
конечно.
тоже можно и нужно пользоваться, и через разные сервисы, типа «Нужна помощь», «Сберместе», «Добромейл» и так далее. И спасибо всем большое. Подписывайтесь на мой канал и на канал Анастасии. У тебя же тоже есть канал, насколько я
Нет,
помню.
да, есть маленький каналчик.
Но я оставлю на него ссылку тоже в описании, и на этом останавливаю запись. Всем пока. Спасибо за то, что были с нами в этом эпизоде. Надеюсь, беседа вдохновила вас узнать что-то новое или заставила задуматься. Присоединяйтесь к нам в Телеграме, на Яндекс.Подкастах и на Apple Подкастах. И не забудьте подписаться на наш канал в Ютубе, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, важно не только искать ответ, но и задавать правильные вопросы. До встречи в следующем эпизоде.